Глава 10. Новые возможности для наблюдения не замедлили представиться. Энн довольно бывала в обществе всех четверых, чтобы прийти к мысли, которой, впрочем, она не сообщала ни зятю, ни сестре, не надеясь их ею порадовать, ибо, хотя она и замечала, что Луиза больше нравится капитану Уэнтворту, по опыту своему и по воспоминаниям она заключала, что он не влюблен ни в одну из сестер. Скорее, они были в него влюблены, но и то была не влюбленность, пылкое восхищение. Такое, впрочем, могло и очень могло перейти в любовь. Чарльз Хейтер понимал, кажется, что им пренебрегают, но Генриетта порою словно рвалась между двумя кавалерами. Энн много бы дала за власть раскрыть им глаза и остеречь от опасностей, которым они себя подвергали. Злого умысла, однако, она не предполагала ни в ком. С истинным удовлетворением убеждалась она, что капитан Уэнтворт и не подозревал о боли, какую он причинял. Торжества, презренного торжества, она ничуть в нем не замечала. Скорее, он не знал и не догадывался о притязаниях Чарльза Хейтера. Виноват же он был лишь в том, что принимал, да, принимал, вот оно слово, знаки внимания от двух юных женщин сразу. После краткой борьбы, однако, Чарльз Хейтер, казалось, оставил поле боя. 3 дня прошли, а он ни разу не являлся в Апперкроссе. Решительное нововведение. Он отклонил даже формальное приглашение на обед, и так как при сём случае мистер и миссис Масгроув застали его над толстым фолиантом, они почли, что дело скверно, и с вытянутыми лицами толковали о том, что эдак и до смерти заучиться можно. Мэри от души надеялась, что он получил от Генриетты решительную отставку. Муж ее со дня на день ждал его возвращения в Апперкросс. Энджи меж тем находила, что Чарльз Хейтер поступал совсем не глупо. Однажды утром, в то время, когда Чарльз Масгроув и капитан Уэнтворт по обычаю отправились вместе стрелять дичь, а сестры на вилле мирно сидели за рукоделием, к окну их подошли барышни из большого дома. Был ясный ноябрьский день, и барышни совершили свой небольшой переход и остановились у окна с единственной целью сообщить, что собрались в дальнюю прогулку, и выразить сожаление, что Мэри едва ли захочет к ним присоединиться. А когда Мэри, слегка уязвленная тем, что ее почли неспособной к долгой ходьбе, с живостью отозвалась: «Ох, я очень хочу гулять, я очень люблю дальние прогулки», Энн поняла по взглядам, которыми обменялись девицы, что именно этого они хотели всего менее. И снова она подивилась обычаям семейства, где все делалось гласно и сообща, даже вопреки желанию и удобству. Она старалась отговорить Мэри от ее затеи, но напрасно. А уж в таком разе, когда барышни и куда более искренне стали звать ее, она почла за благо согласиться, дабы потом повернуть вместе с сестрой обратно и не мешать их удовольствию. «Не постигаю, почему они решили, будто я не люблю долгих прогулок», — говорила Мэри, спускаясь по лестнице. «Все вечно думают, будто я невынослива в ходьбе. А ведь сами же и обиделись бы, если бы мы им отказали. Ну как откажешь людям, которые вот так приходят тебя умолять?» Когда они уже отправлялись, явились молодые люди. Щенок, которого взяли они с собой, испортил им всю охоту и вынудил раньше времени воротиться. А стало быть, у них был досуг и силы, и расположенность к прогулке, и они с удовольствием приняли в ней участие. Знай Энн об этом заранее, она осталась бы дома. Но любопытство превозмогло, а потому она и сочла, что уж неудобно отказываться. И все 6 пустились в путь под водительством барышень Масгроув и в предуказанном ими направлении. Энн решила никому не мешать, а когда общество поневоле разбредется по узким тропкам, держаться сестры и зятя. Она старалась радоваться самой ходьбе и, глядя на прощальную улыбку года, какую провожал он поблеклые травы и порыжелую листву, перебирала в уме несчетные поэтические описания осени, совсем особенной поры, так воздействующей на воображение и чувства, что всякий сочинитель, достойный сего названия, уж непременно ей посвятил либо несколько нежных стихов, либо прозаический опыт. Она хотела сосредоточиться на размышлениях и цитатах. Но когда обрывки разговора капитана Уэнтворта с обеими барышнями до нее долетали, она не могла и не слушать. Правда, ничего занимательного в беседе покуда она не улавливала. Они весело болтали, как всегда болтают все молодые люди, будучи на коротке. Он больше был занят Луизой, нежели Генриеттой. Луиза вызывала в нем, кажется, больше интереса. Интерес этот, кажется, возрастал, и одно замечание Луизы особенно поразило Энн. Снова отдав, как водится, должное красотам дня, капитан Уэнтворт продолжал. «Отличнейшая погода для адмирала и моей сестрицы. Они собирались нынче поехать подальше. Быть может, мы еще сможем приветствовать их с какой-нибудь здешней горки. Они в эту сторону собирались. Хотелось бы знать, где же нынче они опрокинутся. О, поверьте, такое с ними случается и нередко. Сестре хоть бы что, ей даже нравится падать». «Ах, знаю я, вы присочиняете», — воскликнула Луиза. «Но если даже все это правда, я бы вела себя точно так же на ее месте. Если бы я кого полюбила, как любит она адмирала, я вечно была бы с ним, ни на минуту бы его не оставляла. И уж лучше бы он меня опрокидывал, чем любой другой развозил в совершенной безопасности». Это было произнесено с жаром. «Вот как», — подхватил он тоже с живостью, — «это делает вам честь». И оба умолкли. Энн не сразу потом могла углубиться в стихи. Пришлось отставить дивные картинки осени и подождать, покуда какой-нибудь печальный сонет, украшенный метким сопоставлением ушедшего года с ушедшей радостью и сетующий на вечную разлуку с юностью, надеждой и весной, совсем сразу не подвернется на память. Когда они оказались на новой тропе, она принудила себя спросить. «Это, кажется, дорога на Уинтроп?» Но никто не расслышал ее вопроса. Во всяком случае, никто не отозвался. Тем не менее, именно к Уинтропу или к окрестностям его, ибо иной раз встречаешь ведь молодых людей, когда они прогуливаются вблизи своего дома, и направляли они свой путь. И после того, как долго одолевали общинные поля, где трудолюбивый плуг и свежевзрытые бразды красноречиво свидетельствовали о том, что крестьянин, вопреки унылому приговору стихотворцев, верит, что весна воротится, достигли они, наконец, вершины самой большой горы, которая разделяла Апперкросс и Уинтроп, и вскоре у подножия ее по другую сторону им открылся Уинтроп. Он растянулся перед ними без красы и достоинства. Скучный дом, присадистый, длинный, зажатый меж служб и сараев. Мэри воскликнула: «Господи, это же Уинтроп! Вот не думала! Пожалуй, нам пора возвращаться. Я до смерти устала!» Генриетта, слегка пристыженная, да и не замечая, чтобы кузен Чарльз где-нибудь прогуливался по тропке или прислонялся бы к калитке, готова была подчиниться Мэри. Но Чарльз Масгроув сказал «нет». И Луиза, громко подхватив это «нет» и отстранив сестру, готовилась с большим жаром выслушать соображения Чарльза. Чарльз тем временем объявлял смело и открыто о намерении своем навестить тетушку, раз уж он оказался совсем рядом, и столь же открыто, хотя и не совсем столь же смело, уговаривал он Мэри ему сопутствовать. Это был один из пунктов, однако, в каких супруга его проявляла свою власть. И в ответ на рассуждение о приятностях недолгого отдыха, раз уж она устала, она объявила со всевозможной твердостью: «Никогда лучше не отдыхать вовсе, чем снова потом карабкаться на эту гору», всем своим видом и тоном показывая, что споры бесполезны. Совещание продолжалось таким образом еще немного времени, после чего решено было, что Чарльз с Генриеттой заглянут к тетушке и кузенам, а остальное общество их подождет на горе. Луиза, кажется, особенно ратовала за предприятие, и когда она побежала с горы, продолжая наставлять Генриетту, Мэри воспользовалась случаем и, величаво оглядевшись, сказала капитану Уэнтворту: «Досадно, право, когда имеешь такую родню. Но, уверяю вас, я и двух раз не переступала их порога». Ответом ей была лишь вымученная улыбка, сопровождаемая, когда капитан Уэнтворт отвернулся, еще и насмешливым взглядом, которого смысл Энн слишком хорошо поняла. На горе выбрали они для привала прекрасный уголок. Луиза воротилась, и Мэри, найдя себе удобное местечко на ступеньках перелаза, казалась очень довольна, пока остальные стояли подле. Но лишь только Луиза увлекла капитана Уэнтворта в соседний орешник собирать орехи, удовольствие ее было испорчено. Сиденье уже не представлялось ей таким удобным, она уверена была, что Луиза отыскала для нее где-то местечко получше, и, не слушая Энн, она решилась непременно ее найти. Пройдя той же калиткой, она, однако, никого не увидела. Энн нашла для нее очень удобное место, солнечный склон возле орешника, за которым, не сомневалась она, где-то скрывались Луиза и капитан Уэнтворт. Мэри было присела, но нет. Она уверена была, что Луиза нашла ей где-то очень удобное местечко, и, разумеется, ей нужно было ее разыскать. Энн, не в шутку утомившись, рада была присесть, и очень скоро услышала Луизу и капитана Уэнтворта. Они верно пробирались по орешнику, словно узким тесным коридором. Они разговаривали на ходу. Сначала она различила голос Луизы, та, кажется, была увлечена своим рассуждением. И вот что с середины услышала Энн: «Вот я и заставила ее пойти. Подумать только, из-за таких пустяков отказаться от своего намерения. Да если бы я что надумала и считала бы себя вправе вдруг отказаться, и притом из-за вмешательства такой особы. Нет, любой особы. О, меня не так-то легко сбить. Уж когда я на что решилась, значит, я решилась. Ну, а Генриетта, кажется, совсем было решилась нынче явиться в Уинтропе и едва не бросила всю затею из-за глупой своей уступчивости». «Значит, если б не вы, она бы и не пошла?» «Ну да, хотя мне право даже совестно в этом признаться. Ее счастье, что под боком у нее человек, наделенный от природы такой твердостью. После тех намеков, которые вы мне сейчас сделали и которые лишь подкрепляют собственные мои наблюдения, глупо прикидываться, будто я не понял, что происходит. Я понял, что речь идет не только об утреннем визите к вашей тетушке. И горе ему, да и ей тоже, когда встретятся им серьезные препятствия, когда обстоятельства потребуют от них решимости и силы духа, если и в подобных пустяках она не может удержаться от нелепого противоречия. Сестра же ваша, милая душа, но вы, я вижу, одарены стойкостью и силой характера. И если вам дорого ее счастье, старайтесь передать ей как можно более вашей стойкости. Но вы, без сомнения, о ней заботитесь и без меня. Вся беда с этими мягкими и чересчур податливыми натурами, что никогда нельзя рассчитывать ни на какое доброе влияние. Никогда нельзя знать, надолго ли его достанет. Всяк умеет гнуть их по-своему. Тот, кто хочет быть счастлив, пусть же будет тверд. Вот вам орех, — сказал он, срывая его с верхней ветки, — для наглядного примера. Чудесный, гладкий орешек, и благодаря природной силе своей Он выстоял все бури осени. Ни вмятинки, ни зазоринки. «Сей орех», — продолжал он с шутливой важностью, «в то время как большинство собратьев его пали и растоптаны, все еще пользуется всем тем счастьем, какое предназначено крепкому лесному орешку». Затем, вернувшись к прежней своей серьезности, «Первое, чего желаю я всем, кому хорошо отношусь, это силы духа. Если Луиза Мазгроув и поздней осенью своих дней хочет быть счастлива и прекрасна, пусть заботливо хранит свою твердость». Так заключил он свою речь и остался без ответа. Энн подивилась бы, если бы Луиза тотчас ответила на слова, такие необычные и произнесенные с такой пылкостью. Она легко могла вообразить, что творилось сейчас в душе Луизы. Сама же она боялась шелохнуться, чтобы ее не заметили. Куст раскидистого падуба защищал ее от взоров, когда они проходили мимо. Пока их было еще слышно, Луиза опять заговорила. «Мэри вовсе не злая», — сказала она, «но порой она меня бесит своей глупой гордостью, гордостью Элиотов. Мы так мечтали, чтобы Чарльз женился на Энн. Вы ведь верно знаете, он к ней сватался?» После минутной запинки капитан Уэнтворд спросил, «Значит, она ему отказала?»
«Ну да, отказала».
«И когда же это произошло?» «Точно не помню. Мы тогда с Генриеттой еще были в школе, но, кажется, за год до того, как он женился на Мэри. Жаль, что она ему отказала. Нам всем она гораздо больше нравилась. Батюшка с матушкой до сих пор считают, что это ее любимая леди Рассел ей отсоветовала. Они думают, что Чарльз, небось, не такой умный ученый, как нужно леди Рассел. Вот леди Рассел и уговорила Энн ему отказать». Звуки удалялись, и более ничего Энн не могла различить. Теперь уж собственные чувства принуждали ее оставаться на месте. Слишком многое ей пришлось передумать, прежде чем могла она подняться. Участь любопытной Варвары не постигла ее, и вряд ли грозила ей в согласии с пословицей «скоро состарится». Не услышала она о себе и уничижающего суждения. Но многое больно ее задело. Она поняла, как оценивал ее характер капитан Уэнтуорт. И он высказал ровно настолько интереса и участия к ее особе, чтобы выбить ее из колеи. Едва она совладала с собой, она пошла за Мэри и, найдя ее и воротя с ней вместе к прежнему месту у перелаза, вскоре вздохнула с облегчением, когда вся компания снова собралась и снова они двинулись в путь. Душа ее просила тишины и уединения, какие может она обрести лишь средь шумного общества. Чарльз и Генриетта воротились, ведя за собою, как нетрудно угадать, Чарльза Хейтера. Энн не пыталась проникнуть во все тайны предприятия. Даже и капитана Уэнтворта в них, кажется, не посвящали. Но что молодой человек отдалился от юной дамы, и она, в свою очередь, смягчилась, и теперь они радовались друг другу, сомнению не подлежало. Генриетта казалась слегка пристыженной, но весьма довольный. Чарльз Хейтер был совершенно счастлив, и оба были всецело заняты друг другом с самой той минуты, как двинулись к Апперкроссу. Все теперь предназначало Луизу для капитана Уэнтворта. Это уже само собою. И там, где приходилось разбредаться по узким тропкам, и там, где не приходилось, они шли рядышком, почти так же неразлучно, как другая парочка. На широком лугу, где хватало места всем, общество разделилось на три группки, и в числе троих, которые не могли похвастаться ни живостью, ни единодушием, поневоле оказалась Энн. Она шла с Чарльзом и Мэри и до того устала, что радовалась, когда могла опереться на вторую руку Чарльза. Чарльз же, однако к ней самой весьма благоволивший, дулся на свою супругу. Мэри дурно с ним обошлась и теперь расплачивалась за свою строптивость. Каковая расплата заключалась в том, что он поминутно смахивал ее руку, дабы пройтись хлыстиком по придорожной крапиве. А когда Мэри принялась по обычаю жаловаться на его невнимательность и сетовать на свою злую судьбу, стоя у перелаза, он и вовсе бросил и ее, и Энн, погнался за вдруг мелькнувшей ласточкой, и на силу потом они его дождались. Широкий луг граничил с проселком, который предстояло им пересечь, и как раз когда общество достигло воротец, карета, который звук уже давно они слышали вдалеке, тоже туда подъехала и оказалась двуколкой адмирала Крофта. Он и жена его проделали назначенный путь и теперь возвращались. Услышав о том, какую долгую дорогу пришлось одолеть молодым людям, они любезно предложили место в двуколке той из дам, какая больше устала. До Апперкросса оставалось еще целая миля, и адмиралу было все равно в ту сторону. Предложение было обращено ко всем сразу и сразу всеми отклонено. Барышни не устали нисколько, а Мэри то ли оскорбилась тем, что ее не пригласили первой, то ли эллиотовская гордость, как называла это Луиза, не позволяла ей усесться сам третий в столь скромный экипаж. Пешеходы пересекли проселок, взбирались на другое поле, и адмирал уже вновь раззадоривал своего коня, когда капитан Уэнтворд вдруг шагнул к сестре и что-то ей сказал вполголоса. Что же именно, должно судить по последствиям. «Мисс Эллиот, ну да, ведь вы же устали!» — воскликнула миссис Крофт. «Позвольте нам доставить вас домой. Места здесь хватит, поверьте. Да будь мы такие, как вы, тут бы и вчетвером легко можно усесться. Но, пожалуйста, мисс Эллиот, прошу вас!» Энн еще стояла на проселке, но невольно, начав отказываться, продолжать она не могла. Адмирал решительно вторил супруге, упорствовать было глупо. Они стеснились так, как только позволяло им их сложение, а капитан Уэнтворд обернулся к ней и, не произнеся ни слова, невозмутимо подсадил ее в экипаж. Да, он это сделал. Она сидела в двуколке и думала, что вот он ее сюда поместил своей волей и своей рукою. А все от того, что догадался, как она устала, и решил непременно прийти ей на выручку. Отношение его к ней, сказавшееся в этом поступке, не давало ей покоя. Ничтожное само по себе обстоятельство словно подводило итог всему случившемуся ранее. Она понимала его. Он ей не простил, но он не мог и оставаться бесчувственным. Осуждая ее за прошедшее, лелея глубокую и незаслуженную обиду, вполне равнодушный Кен и начав уже тянуться сердцем к другой, он, однако, не мог безучастно смотреть на ее неудобства. То был отзвук минувших дней, порыв чистого, хотя и неосознанного дружества, доказательство нежного и отзывчивого сердца, которое ей доставило столько радости и боли вместе, что она не могла бы сказать, что пересиливала. Кое-как, не думая, старалась она поддержать незначащий разговор со своими спутниками. Они уже одолели чуть ли не половину пути по тряскому проселку, когда смысл произносимых слов вдруг стал до нее доходить. Внимание ее привлекло слово «Фредерик». «Фредерик, как пить дать, вздумал посвататься к одной из этих девочек, Софи», — сказал адмирал. «Только вот не разберу, к какой. Да и то сказать по мне, пора бы уж и решиться. А все это мирное время. Будь сейчас война, он не стал бы так долго раздумывать. Наш брат-моряк, мисс Эллиот, в военное время не может себе позволить долго обхаживать барышню. Сколько дней, душа моя, прошло с того дня, как я впервые тебя увидел, и до того, как мы свили гнездышко на Норд-Ярмуте, а? Лучше уж мы не будем про это поминать, душа моя», — весело отозвалась миссис Крофт. «Ведь ежели мисс Эллиот узнает, как скоро мы поладили, она вдруг и не поверит, что мы с тобою счастливы. Впрочем, я была о тебе наслышана». «Да, и я слыхал, что ты собой раскрасавица. Зачем же нам было долго раздумывать?» «Нет, с такими вещами тянуть нечего. Надо бы капитану Уэнтворту расправить паруса и поскорее привести одну из юных дам в нашу Килинчскую гавань. Ей хоть не скучно будет, и ведь они милые обе. Я даже их почти не различаю. «Да, верно, милые, добрые, искренние девушки», — сказала миссис Крофт тоном сдержанной похвалы, заставившим Энн подозревать, что ни одну из них не почитает она достойной своего брата. «И семейство такое почтенное, лучшей родни не сыскать. Поберегись, однако, столба, адмирал, друг мой, сейчас мы врежемся в столб». Но тут сама она решительно завладела вожжами, избавя всех от неминучей опасности, и далее, благодаря мудрому ее водительству, они не угодили в канаву и не опрокинулись вместе с двуколкою. И Энн, не без удовольствия размышляя об особенностях сей езды, весьма верно по ее понятию воспроизводившей общие черты адмиральской жизни, была неприметно доставлена к дверям виллы.